Полоса света освещала красноватую песчаную пустыню, вдали темные купы низкорослых растений у воды. От маски круг сошли провода к ящику с рамочной антенной, стоящему на песке. По-видимому, у Крукса под маской был микрофон. «Похож я на марсианина?» — спросил Крукс. Из звездолета вышли двое, попали в луч прожектора и сверкнули одеждой, как рыбы на солнце. Изображение погасло. Крукс продолжал. «Вам надо поговорить с начальником экспедиции, Голубем. Это самый главный наш начальник. Он сейчас находится на стратосферной станции. Я сообщу ему. А с вами еще поговорим. И, надеюсь, скоро познакомимся лично. Привет вашим товарищам!» Радиоприемник замолчал. Сандер смотрел на него почти с ужасом. Вдруг он не оживет. «Алло, Сандер, — говорит Голубь. — Привет. Рад вас слышать. Решайте с Гансом и Винклером, вернетесь ли вы на Землю в своем звездолете или же прислать за вами Крукса. Он находится на Марсе, Земля вас ждет». «А что делается на Земле?» «Прилетите, увидите. Организован Мировой Союз Республик».
«Где вы находитесь сейчас?»
«Я на маленькой искусственной Луне, новом спутнике Земли, который мы соорудили. На нем производим исследования космических лучей, занимаемся астрономией. Отсюда же стартуют звездолеты. Я жду от вас ответа, Сандер». Радиоприемник снова умолк. Сандер тяжело дышал и едва поднялся. Новости ошеломили его. Не ожидая прихода Ганса, Сандер бросился к двери и, забыв даже закрыть ее за собой, без шляпы побежал вниз по каменистому пути ущелья, не обращая внимания на хлеставший дождь и град. Сандер был уже возле пещер. В пелене дождя он налетел на что-то мягкое, темное. Послышалось недовольное «кво». Отскочил, огляделся и едва не рассмеялся, несмотря на все свое возбуждение. Навстречу ему шла курьезная процессия черных капуцинов. Позади гордо шествовал Ганс. К спине каждого капуцина был привязан мешок. Это Ганс, чтобы облегчить и ускорить переноску запасов пищи в ракету, приспособил ручных, кротких и послушных птиц, пингвинов. Сандер крикнул Гансу: «Земля говорит!» Ветер отнес голос в сторону. Блоттуну, выглянувшему из пещеры, показалось, что Сандер крикнул: «Земля горит!» Что бы это значило? «Земля говорит!» — уже отчетливо прокричал Сандер. Ганс в волнении подбежал к нему. Сандер, задыхаясь, кратко рассказал о своих переговорах с Круксом и Голубем. Блоттон подслушивал. Ганс сорвался с места и побежал в гору с такой быстротой, словно за ним гнались все звери Венеры. Уставший Сандер не поспевал за ним. Пингвины, оставленные пастухом, топтались на месте и недоуменно квокали. Подоспел Винклер. «Гоп-гоп!» — погнал он пернатых носильщиков дальше. А Ганс, прыгая через лужи, спотыкаясь и падая, бежал и бежал, чувствуя, что сердце у него вот-вот лопнет в груди. В ракете он упал почти без чувств, полежал, очнулся и бросился к радиоприемнику. Он говорил с Марсом, с внеземной станцией, с Землей. Какие изумительные новости! Какие грандиозные работы! Какая великая переделка Земли! На экране телевизора перед ним мелькали картины, от которых захватывало дух. Серебристыми плотами стояли готовые к полету ракеты, торпеды, штурмующие небо. Над Землей носилась маленькая искусственная луна, где велись научные работы. Океаны бороздили плавучие города на гигантских катках, вмещавшие в себя многие тысячи пассажиров. Плавучие фабрики и заводы, различные производства, исходное сырье для которых дает море. На теневой стороне Земли, там, где была ночь, сверкали огненные ленты, пути земных стратопланов. Пробивая ледяные горы, подобно венерианским раскаленным утюгам, быстро шли караваны ледоплавов вдоль северного побережья Евразии. С высоты искусственной луны полярная и заполярная Сибирь сверкала огнями бесчисленного количества электрических солнц, прожекторов, фабрик, заводов. Тайга, тундра горели, как небо в звездную ночь. Прямые поезда неслись из Европы в Америку через Берингову плотину. Многомиллионные армии рабочих, вооруженные сложными машинами, наступали на льды Гренландии, на тропические джунгли Африки, улучшая климат, завоевывая новые площади для населения. Взрывая и ломая льды Антарктики, люди добывали из-под земли несметные сокровища южнополярного клада. Гигантские виадуки на 300-метровых фермах еще неведомого Гансу назначения тянулись на тысячи километров. В Атласских горах, на Памире, в Кордильерах высились трубы искусственных циклонов для использования даровой энергии ветра. Искусственные острова-аэропорты были разбросаны по Атлантическому и Тихому океанам. Многие горы в Хибинах, на Урале, словно стаяли наполовину, иные исчезли совсем, на равнинах выросли искусственные горы и заграждения высотою с большую гору для защиты полей и садов от ветров. Реки с исправленными руслами и новые каналы покрыли землю серебристой сетью прямых линий. Обновленная земля, и на ней иное человечество, бодрое, жизнерадостное, свободное. Когда же они успели это сделать? В недоумении думал Ганс. Или в самом деле на земле время ушло вперед? Или, быть может, здесь сказался социальный закон относительности времени, когда неистощимые запасы человеческой энергии развязываются от оков войны и классовой борьбы? Конечно, он полетит в обратный путь на своей ракете. Он сам будет управлять ею. Он выдержит экзамен на капитана межзвездного плавания. Кто полетит обратно? Сандер, Фингер, Винклер, Мэри, Жак, Текер с семьей. Пожалуй, Шнирер с дочерью. Пусть посмотрит философ, что можно сделать с машинами, когда они не служат во вред. Остальные — хлам ненужной земле. Они хотели обрести новую землю, пусть и живут на Венере, если смогут. Итак, до скорого свидания. Ганс с пылающей головой выбежал из пещеры. К звездолету подходил Винклер со своими капуцинами. Ганс бросился к Винклеру, как безумный сдавил его в своих объятиях. Радость его была слишком велика, и он со смехом начал обнимать пингвинов. Птицы только недоуменно квокали, они ничего не понимали в мировой политике. «Сумасшедший!» — проговорил полузадушенный Винклер. «Чего ты взбесился?» Ганс прижал руки к груди, потом протянул их к небу и воскликнул: «Земля! Новая земля!» Глава 12. На родину. Дымит, потрескивает нефтяная коптилка, выдолбленная в скале. Фитиль — размочаленное волокно. Красноватое трепещущее пламя освещает трех людей, сидящих на матрацах из мха. Бледное, изможденное лицо с мешками под глазами и седой бородой, квадратное, крепкое лицо рыжебородого и рядом загорелое, продолговатое, породистое лицо с взлохмаченными волосами до плеч, черными усами, бородой. Грязные рубища на теле. Дикари? Бандиты? Пустынники? Это король французской биржи, барон-маршаль де Терлонж. Это фабрикант, заводчик-землевладелец, коммерсант Стормер, державший пол Европы в жилетном кармане. Это питомец Итонского университета, лорд Сенри Генри Блоттон, лондонский лев, член аристократического клуба, фланер Пикадилли, чемпион спорта, божок невест. Из соседней пещеры женского отделения доносится тяжелый храп леди Хинтон. Брезгливо кривя лицо и отплевываясь, Блоттон курит сигару-самокрутку венерианского табака. «Положение изменилось», — тихо, как заговорщик, говорит он. «Нам приходится решать вопрос, оставаться ли на Венере или же вернуться на Землю».
«Ху-ху-ху, если нас хоу возьмут!»
«Сейчас этот вопрос мы должны решить для себя, а там посмотрим, кто полетит. На Земле, увы, все изменилось. Там ожидает нас невеселая судьба». Стормер при свете огня перебирает драгоценные камни. «Может быть, Это не утратило там ценность? Если бы даже и не утратило, у вас это просто отберут.